Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 14 января, сейчас 14.05. Меня зовут Юрий Буткин, всем доброго дня. Мы следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня. Вот прямо сейчас водителей в Москве просят не парковаться у деревьев из-за сильного ветра во вторник. Но еще вот что, в ближайшие 20 минут мы будем обсуждать очередной взрыв бытового газа и переговоры между Россией и Японией в Москве.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Сегодня в Ростовской области, в городе Шахты, в квартире на 9 этаже произошел взрыв газовоздушной смеси. 4 квартиры на последних двух этажах 9-этажного здания повреждены. К нам присоединяется депутат Государственной Думы, член Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, депутат от Ростовской области Максим Щеблыкин. Максим Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, с вашей точки зрения, как можно охарактеризовать эту ситуацию с газом? Ведь не первый взрыв уже.
Да, к сожалению, сегодняшний день принес нам очередную новость трагическую. К сожалению, эта фраза звучит слишком часто сейчас в наших средствах массовой информации. Один человек, к сожалению, погиб, судьба нескольких человек до сих пор еще не ясна. 140 человек эвакуировано благодаря службам и работе администрации города. Для них уже найдены помещения для временного размещения. Безусловно, конечно, мы в очередной раз видим, как качественно работают наши службы, отвечающие за чрезвычайные ситуации. МЧС, служба 03. Но могу только одно сказать, что в первую очередь, конечно же, депутаты уровне и депутаты Госдумы очень много внимания уделяют этим вопросам. В частности, 10 апреля прошлого года был в первом чтении приняты поправки в 161 статью Жилищного кодекса. Но эти поправки как раз и направлены на то, чтобы получить обслуживающим организациям беспрепятственный доступ к оборудованию, которое отвечает за газоснабжение многоквартирных домов и именно квартир в том числе. И, конечно же, необходимо вводить ответственность за недопуск к обслуживанию этого оборудования.
Тут еще один вопрос возникает. Понятно, да, что тут проблема попасть в помещение. Но ведь, как правило, наверняка газ, если уж он идет беспрепятственно в квартире, попадает в общее помещение, то есть в коридор. Вот сегодня, например, появилась инициатива, говорят, видимо, и с вашей стороны тоже, депутаты Ростовской области собираются направить обращение с предложением запретить законодательно обязательную установку газоанализаторов в квартиры старого жилого фонда. Можно ведь в коридоры их поставить, и тогда проблемы не будет, или это не поможет?
Ну, на самом деле, вы же понимаете, что любые утечки, они должны контролироваться обыкновенными детекторами. В данном случае детекторами утечки газа. В многих промышленных организациях, где используется газ в промышленных целях, эти анализаторы ставятся в обязательном порядке. Конечно же, в городе Шахты уже их ставят по инициативе местных властей. Мы помогаем эти вопросы решать. Но вы же понимаете, что чаще всего их не ставят именно те семьи, которые не могут себе позволить дополнительные расходы.
Так может быть тогда поставить рядом с такой квартирой, но в подъезде?
Да, я считаю, что мы должны в первую очередь обязать именно управляющие организации, организации, отвечающие за обслуживание данного оборудования. Потому что именно на них должна лежать ответственность, чтобы это оборудование работало качественно и не ломалось.
Ну, просто тут возникает вопрос, если все-таки мы настаиваем на том, что оборудование должно быть поставлено в квартиру, ну, допустим, управляющая компания будет отвечать за то, чтобы оборудование было. Но они как не могли попасть в квартиру, так и не смогут.
Ну, для этого, я же говорю, мы в первом чтении уже законопроект приняли, что мы вводим обязательный беспрепятственный доступ к квартире. Вы поймите, что, конечно же, еще нужно разъяснять гражданам, что это их безопасность. Для этого необходимо управляющим компаниям и местным властям работать более активно с населением. Потому что на сегодняшний день мы достаточно мало внимания стали уделять, как в былые годы, именно о безопасности работы оборудования. С слишком много стало невнимания уделяться именно замене оборудования, проверке оборудования. Да раньше это было достаточно все более жесткий контроль.
И все-таки вы говорите о том, что вот попытка как-то на общей территории решить эту проблему с датчиками газа, она не сработает.
Ну, давайте реально посмотрим вещи. Взрыв произошел не за пределами квартиры, а в пределах квартиры. Ведь накопившийся газ, он взрывается именно в первую очередь отключение того же самого электрооборудования, достаточно малейшей искры контактной группе для того, чтобы газ воспламенился. Поэтому накопившийся газ, конечно же, взрывается в первую очередь там, где идет некачественная работа оборудования, в данном случае именно в квартире.
Смотрите, поэтому я понял. Скажите еще одно уточнение. Когда сейчас заговорили о том, что надо, ладно, допускать беспрепятственно в квартиру представителей газовых компаний, но еще и ставить вот эти анализаторы, на чьи деньги они предположительно будут ставиться?
Вы знаете, я еще раз повторюсь, что в тех случаях, когда невозможно поставить эти газоанализаторы за счет малообеспеченных лиц, то необходимо, конечно же, вводить дополнительные различные формы помощи. Но я считаю, что не так уж дорого они стоят, эти газоанализаторы. Управляющие компании вполне под силу распределить количество затраченных денег на, скажем там, на год текущего периода, чтобы эти деньги реализовать.
За деньги жителей? За деньги жителей? Так, еще два уточняющих вопроса от наших слушателей. Михаил пишет, когда вы говорите о том, что беспрепятственный доступ, он для нашей безопасности. И вот он пишет, то есть беспрепятственный доступ, непонятно кого, то есть помимо полиции ведь еще новая появляется когорта людей. И это безопасно, полагаете вы, спрашивает Михаил.
Ну, на самом деле, я еще раз повторюсь, это все в рамках работы управляющих компаний. Ведь вы поймите, если граждане осведомлены, кто их обслуживает, кто на данной территории ведет работу по обслуживанию их дома, то, конечно же, они будут знать, кто когда придет. Об этом информируется объявление на том же подъезде, на собрании граждан и так далее и тому подобное. Невозможно в наш информационный век не получить информацию о том, что в такое это время придут обслуживать ваше газовое оборудование.
Ну и последнее, если у вас есть ответ на вопрос 692-го, а вы знаете, вот этот дом конкретный сейчас, который взорвался, он когда был построен и на какое время была рассчитана работа газового оборудования в нем?
Ну, этот дом достаточно свежий, он был построен в 90-е годы, но он кирпичный, хорошего качества постройки, и на самом деле газовое оборудование, вы же поймите, там наверняка было давно уже поменено. Любое газовое оборудование, оно срок службы от 5 до 15 лет. Современное оборудование позволяет уже и более 15 лет. Поэтому в данном случае я не могу сказать, какое оборудование именно по этому адресу стояло. Люди могли его поменять совсем недавно, а могли не менять последние 5 лет и его обслуживали.
Иш, как вы относитесь к идее многоэтажные дома вообще оставить без газовых плит?
Ну, вы знаете, на самом деле у нас и так все высотные дома, они на электроснабжении. Я считаю, что мы должны одновременно использовать и те, и другие источники. Наша страна является мировым лидером по добыче газа, и, конечно же, наши граждане должны получать именно тот комфорт, который мы можем им обеспечить.
Спасибо. Максим Щеблыкин, член Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям и депутат от Ростовской области, был с нами на прямой связи. Я теперь перед вами ставлю этот вопрос на голосование. Как вы относитесь к идее оставить без газа многоэтажные дома? Ну, то есть не то, чтобы газ убирать из уже существующих домов, а вот новое правило установить такое, что если это многоэтажные дома, то там газ не проводить. Ну, вот зачем? Есть же электроплиты, ну и так далее. Да, 134-21-35, надо такое правило установить, чтобы в многоэтажных домах газовых плит не было. 134-21-35, нет, у нас богатая страна, ну и так далее. 134-21-36. Голосование пошло. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, Григорий. Да. Ну, по-моему, новые дома, они и так на электричестве, они без газа идут.
Ну, видите, нам говорят, что в шахтах довольно новые дома, а еще газ был.
Ну, это плохо, с одной стороны. А с другой стороны, вот, вот эти пожилые газ включают. У меня у знакомых, она с головой проблемы там у них у матери, она электрочайник поставил на газовую плиту. И все, и они после этого дома престарелых ее отдали, потому что все, что...
Так делать-то что, вот с вашей точки? Ну, а хорошо, делать, что, новые дома... Ладно, подождите, подождите. Ладно, новые дома мы уже не строим, договорились. Ушел. Мы договорились, что новые дома не строим, а дальше. Вот Медведев сейчас срочное сообщение потребовал проанализировать нормы о газоснабжении домов. Вот депутаты предложат обязательную установку в старых домах газоанализаторов. 7373948. Вот нам депутат Чеблыкин говорит о том, что депутаты будут обязывать граждан пускать к себе сотрудников газовых компаний. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, это Юрий, Москва.
Да.
Вы понимаете, в чем дело? Вот там у вас какая-то передача глупая идет.
Хорошо, какие-то, хорошо, какие-то... зачем же вы тогда звоните в эту передачу? 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Я квартиру покупал и специально искал без газа. До этого жил с газом. И с ужасом представлял, что есть люди, вот умалишенные прозвучало уже, да, легко открывается газ и взлетает весь этот... панельный дом.
Ну, вот смотрите, да. Сейчас один из наших слушателей, 543-й, уточняет, что сейчас действует норматив, газ может быть в домах не выше 9 этажей. На мой взгляд, многоэтажный дом — это все, что более одного.
Да, на мой взгляд, то же самое. Я считаю, только в частных домах может быть газ. Под твою ответственность, если ты хочешь взорваться, ты его и не обслуживай. А если многоэтажный, ну как ты можешь просчитать, что у тебя под сосед под тобой делает? В каком он состоянии домой пришел? Пьяный, он забыл там этот газ закрыть.
Вот смотрите, смотрите, вот вам в ответ, пожалуйста, Пут-Пут пишет. Если электричество будет дешевым, тогда можно, мол, и без газа. То есть люди пытаются просчитывать вот этот вот, вот эту опасность, о которой вы говорите, просто в рублях.
Я сейчас живу с электричеством и, знаете, чуть-чуть дороже плачу, чем у меня было с газом. Но лучше от этого газа я убежал, потому что и даже в моей квартире, где газ обслуживался, были за время эксплуатации утечки этого газа. Просто рвется этот гофра, который идет от трубы к плите, и все, и ты приходишь, а у тебя квартира газом наполнена.
Понятно, спасибо. 405-й пишет, что полицию в квартиру не пускает, а газовщиков и слушать не будет при желании, даже если такой закон. Ну, значит, найдется такой закон, согласно которому у вас взломают дверь. Ну, 405-й, мы же понимаем, мы же взрослые люди, и понимаем, что если вы однажды не пустили полицию, и у вас это прокатило, грубо говоря, то в следующий раз придет другая полиция, с которой придется разговаривать иначе. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, говорит Москва, да?
Да, вы в эфире.
Да, вы слушайте, вот по понимающим делу насчет газоснабжения и газа. Вот, в свое время входили обязательно проверяющие, которые контролировали установку газовых плит. Ну? А сегодня многие жильцы устанавливают газовое оборудование, газовые плиты, не обращаясь в газкомпанию, а в какие-то частники.
Это не первое. Знаю, к нам каждые полгода, по-моему, приходят люди из Мосгаза.
А вы знаете, вот в нашем доме, я знаю, что я почти, вот сколько живу, я последние лет 5, я не вижу, что кто-то...
Понятно, это тоже проблема. А пластиковые окна и не надо ставить там, где газовые плиты, если окна деревянные, просто вылетают и все, а с пластиковыми пакетами нет. Об этом тоже уже была инициатива, кстати, в связи с предыдущей историей в Магнитогорске. 235-й пишет, чувствую, решат проблему тем, что в наш карман залезут. Начнут дома от проводки гореть, если запретят, пишет Панк 13-й. Интересно, большинство вот этих домов, в том числе все дома более 9 этажей, если верить нашему слушателю, ведь как-то не горит проводка. А если горит, то вроде как не так радикально, как это происходит в случае со взрывами газа. Все до поры до времени. Вот вам и частная собственность. Почему-то в этой связи пишет 405-й. Наверное, в связи с тем, что депутаты говорят о том, что вслед за полицией теперь в квартиру смогут захотеть и газовщики. Многие пишут о том, что можно ведь случиться, что дом сгорит из-за короткого замыкания. Значит, надо будет в обязательном порядке пускать и электриков, пишет Виталий. Значит, по поводу многоэтажных домов. Надо, чтобы в них не было газа. Ну, вообще, надо бы такое правило сделать. 40% так считают, 60% из тех, кто проголосовали, с подобного рода постановкой вопроса не согласны.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
И Плюшевый. Обязательно найдется такой человек, который напишет что-нибудь подобное. 10 лет нет уже обязательного контроля внутреннего газоснабжения. Вы не в теме. Ну, значит, тогда преступники приходят к нам под видом Мосгаза. Ну, понимаете, в вашей логике. К нам приходят люди, которые показывают документы, которым мы подписываем документы и так далее. Не знаю, вы можете считать, что они ходят просто так. Газ можно согласовать и для 30 этажей. Это не так уж сложно. Другое инженерное оборудование, пишет Михаил Лукьянов. Еще раз напомню, большая часть нашей аудитории согласна с тем, что газ в многоквартирных домах возможен. Запрещать этого не нужно. Теперь следующая тема, тема сегодняшнего дня. Переговоры между Россией и Японией. Переговоры насчет мирного договора между двумя странами, которые проходят в такой, мягко говоря, напряженной обстановке. Во всяком случае, с точки зрения общественности Российской Федерации. Юрий Тавровский, востоковед и профессор Российского университета дружбы народов, к нам присоединяется. Юрий Вадимович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, вот в нынешних условиях чего ждать от этих переговоров?
Это, конечно, подготовительный шаг. Накануне встречи, решительной встречи Путина и Абе в июне во время саммита «Большой двадцатки». Это подготовка, как всегда, идет подготовка за закрытыми дверями. И действительно, вы правы, что ситуация очень напряженная из-за того, что японцы допустили то ли утечки, то ли искажения сути происходящего за закрытыми дверями. Я склонен считать, что это использование, знаете, таких вот методов из китайской книги «Искусство войны». Сунь Цзы, помните, там поучал, как нужно одерживать победы, не обнажая меча и так далее, и так далее. Вот они применяют такие приемы военного искусства на дипломатическом поприще, уже стали делить шкуру неубитого медведя и говорить, что нет, мы русских так вот совсем изгнать не будем и не будем требовать с них контрибуции и репарации за то, что они владели Курилами, начиная с 45-го года. Я думаю, что об этом речь, безусловно, не шла на переговорах. Но, с другой стороны, конечно же, нет дыма без огня. Если бы не было каких-то намеков, как минимум намеков нашей стороны о том, что возможна передача вот двух островов, то, наверное, японцы так далеко бы не зашли. Все-таки речь идет о чести мундира и Мидовского, и сам Абе делал такие далеко идущие заявления. Поэтому мне кажется, что обстановка очень непростая и, я бы даже сказал, опасная.
Скажите, если я правильно понимаю, наша сторона заявила о том, что хотели бы говорить на условиях договоренности между Советским Союзом и Японией, достигнутых, но не подписанных, насколько я понимаю, в 1956 году. Можно вспомнить, что это были за договоренности?
Вы знаете, они были на самом деле достигнуты. Было соглашение советско-японское достигнуто, которая, собственно, прекратила состояние войны, поэтому не правы те, кто говорят, что вот нет мирного договора, и мы находимся в состоянии войны. Это не так. Состояние войны прекратилось в 1956 году. И тогда же говорилось в этом документе, что Советский Союз готов передать в знак дружбы и всего такого хорошего два вот этих острова японцам. Однако в скорости Япония заключила военный договор с Америкой, и наш Верховный Совет отозвал свою ратификацию этого документа, потому что возникла опасность того, что американцы будут использовать эти острова в военных целях, и вообще в корне ситуация отменилась.
Но как бы то ни было, в 1956 году речь шла о том, что по доброй воле Советский Союз говорит о двух островах, каких-то дополнительных.
Точно. А японцы сказали нет. Нам нужны 4 острова. И тоже отказались от достигнутой договоренности.
О каких-то дополнительных репарациях, выплатах ущерба с той или иной стороны речь шла в 56-м году?
В документе 56-го года говорится о том, что стороны отказываются от каких-либо вот этих претензий.
Если я правильно понимаю, тогда возвращаясь к встрече, которая теперь готовится летом 2019 года, да, то стороны подходят к ней в условиях, когда японская сторона как минимум двух островов хочет, А да. Российская сторона вряд ли может передать в нынешних условиях два острова. Во всяком случае, на официальном уровне так говорят.
Вы знаете, я не стал бы исключать такой возможности. Потому что у нас, к сожалению, у Советского Союза, да и у России нынешней есть такая традиция экспромтов, неожиданностей. Это было уже и при президентстве Медведева, если помните, отдали большой кусок акватории Баренцева моря, и другие были примеры. Поэтому я еще раз подчеркну, нет дыма без огня. Ситуация очень напряженная, и то, что вот сейчас общественность российская очень резко реагирует на такую даже возможность, это очень хорошо. Потому что, понимаете, с моей точки зрения, даже само обсуждение этой проблемы, оно уже не в нашу пользу, оно показывает нашу слабость.
Тогда дальше давайте. Если давайте мы представим дальше. Себе ситуацию этой летней встречи, на которой да. с российской стороны не предлагается решение, территориального решения этого вопроса, да. это сильно да. охладит отношения между двумя странами? Чем это чревато?
Это ничем не чревато. Это продолжится так называемый курильский пинг-понг. Они будут требовать, мы будем тянуть время, увиливать. Но есть шанс того, что произойдет реальная физическая, так сказать, передача островов. Что запустит целую цепную реакцию в мировом масштабе. Потому что эти острова стали нашими в результате Ялтинских соглашений. Ялтинские соглашения заключены как бы в преддверии итога Второй мировой войны. Значит, если мы нарушаем хотя бы вот на этих маленьких островах, то вся Ялтинская система, она под угрозой.
Я можно уточню.
А это и Калининград,
да,
и...
Да, да. Да. Я можно уточню, да. может быть, я невнимательно услышал, в преддверии Второй мировой войны или в преддверии конца Второй мировой
конца,
войны?
Конца Второй мировой войны,
конечно. Спасибо, да, спасибо. Конечно, Юрий Тавровский, да. востоковед, профессор Российского университета дружбы народов, был с нами на прямой связи. А 235-й пишет, ну так пускай японцы опять выйдут из всех военных блоков навсегда, а там уже можно разговаривать. То есть разговаривать вы все-таки готовы? Ну, так получается из сообщения 235-го. Ипатий предполагает, что, скорее всего, земли там сдадут в аренду японцам на 49 лет. Ну, мне кажется, что это все-таки преувеличение. Довольно трудно представить себе японцев, которые в нынешней ситуации согласятся, даже если им будут предлагать что-то подобное. 7373948, телефон прямого эфира. А вот Путпут, например, пишет, почему наши граждане с радостью бы стали подданными Японии на этих территориях. И думаю, ответ Путпут полагает, что, например, Юрий Тавровский наверняка понимает, что те, кто там живут, ну мы же понимаем, что там людей живет не очень много. Поэтому говорить о том, что думают люди, которые там живут, в нынешних условиях довольно сложно, потому что, ну, тогда, скорее всего, ну, высока вероятность, что они, наверное, и не против будут. 7373948, телефон прямого эфира. Юрий Николаевич Восхитителен, слушаем вас, здравствуйте.
Спровоцировать народные беспорядки при помощи пенсионной реформы не удалось. Теперь хотят спровоцировать бунт силовиков против либералов с дачей островов.
Неожиданный поворот. Это все не ради дружбы с Японией, это все ради решения внутриполитических вопросов, полагает Юрий Николаевич. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
Вот МИД что объявил уже в декабре, что он будет учитывать все материалы, подписанные по этому вопросу. И там перечислял так называемые памятные записки. Об одной, правда, он что-то умолчал. А вот все эти переговоры СССР вело вплоть до 1960 года. А потом состоялась памятная записка от апреля 60-го года, в котором четко было и недвусмысленно заявлено, что территориальный вопрос между СССР и Японией решен и закреплен соответствующими международными соглашениями.
Сергей Алексеевич, вот судя по всему, на этот вопрос у японской стороны другой взгляд. Дальше-то
правильно,
что?
У них, Юрий, у них взгляд один. Они его нарушили. Все это наша сторона отлично знает. И японцы
хорошо,
не могут
нарушили.
От этого
дальше
отвертеться.
Что? Сергей Алексеевич, дальше что?
А дальше нам надо аннулировать это все вопросы, прекратить переговоры, сказать, что эти договора так, российские, никаких переговоров дальше не вести.
Ну, то есть с Японией мы перестаем взаимодействовать?
Да, мы имеем на это международное право.
Все, не вопрос, не вопрос. Это же ведь главное, чтобы мы дошли вот до этого конкретного ответа. В ответ мы должны прекратить разговаривать с Японией. Кстати, переговоры глав МИД России и Японии по мирному договору завершились. Вот в эти минуты, цитирую ТАСС, корреспондент передает с места событий, переговоры длились 2.5 часа, и, как сообщается, важная деталь, после этого главы внешнеполитических ведомств перешли к ланчу. Значит, вместе обедают. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
30 секунд.
Москва. Вы знаете, вот почему-то сказали о передаче Медведева, да, части моря, а вот что-то о том, что Путин уже отдавал острова Китаю не так давно, и все это было сделано крайне тихо, почему-то об этом сказано не было. И заметьте, мы все время пытаемся с кем-то дружить, прощаем долги и так далее и тому подобное. Ну, ситуация с Китаем, подарили острова, что мы в ответ?
Нет, ну, то есть нам надо поругаться и с Китаем, и с Японией?
Нет, почему ругаться? Мы же до этого не ругались, правильно? Мы как-то уже там 50 лет живем с этими островами, никто не ругается. Ну да, есть этот конфликт небольшой.
Были какие-то сложные ситуации. Ну хорошо, я понял. Я понял,
да,
спасибо.
Ничего, в принципе, по-другому не изменилось.
Но на сегодня переговоры глав МИД России и Японии по мирному договору завершились. Они длились 2.5 часа. Ждем... нет, не ждем совместной пресс-конференции. Как известно, японская сторона от нее отказалась. Прямо сейчас новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 14 января. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за лентами новостей, следим за московскими пробками, которых, правда, нет. Несмотря на то, что, судя по данным ЦОДД, 500 000 автомобилей в городе, Яндекс оценивает ситуацию в 2 балла. Хотя сейчас, судя по карте ЦОДД, есть места, где можно найти пробки и так хорошо, вкусно постоять. Например, на Преображенке, если из центра едете или по Преображенской улице, там пробки оценивают 7 или 8 баллов. Но в целом город достаточно спокойный, едет со скоростью высокой, 41 километр в час, и Яндекс оценивает ситуацию в 2 балла. В ближайшие 20 минут мы говорим о новых правилах парковки и о гипотетическом предположительном избиении школьниками учительницы.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Как это часто бывает в последнее время, новости, когда в них начинаешь разбираться, оказываются не совсем такими, какими они выглядели с первого раза. Сначала появились сообщения о том, что где-то в Самарской области школьники побили учительницу. Больше того, сначала бил один, потом другие присоединились. Ну, в общем, там ужасная какая-то история была. Но сегодня уже говорят о том, что никто, в общем, учительницу не бил, она на самом деле пыталась детей разнимать, и поэтому немного пострадала. Петр Положевец, главный редактор учительской газеты. Петр Григорьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, первым делом я хотел спросить, а в принципе бывает или бывало такое, чтобы учителя избивали?
Да, бывало и много раз. Вот и эти жесткие кадры, которые попали на видео несколько лет назад, когда учительницу физической культуры реально избили в актовом зале. А вот история, о которой вы сегодня говорите, она тоже не нова. Вот перед Новым годом мой друг, учитель математики из Краснодарского края, просто рассказал, что на уроке в 9 классе ни с того ни с сего во время объяснения теоремы двое парней стали просто драться, и ничего не пришлось сделать, как растянуть их. Но в этих всех историях есть две очень опасные вещи. Первое, что растягивая, разнимая детей, всегда может пострадать учитель, если, особенно если это женщина. А вторая история, что этот учитель может пострадать еще и морально, потому что родители могут потом написать, что не надо было ему вмешиваться в это, а он не так дернул за руку моего ребенка, теперь у него вывих и так далее. Вот вы знаете, что в Соединенных Штатах, например, строго-настрого запрещено вмешательство учителя в такие драки. Только полиция может это делать. Но, в общем, мне кажется, что здесь одна очень серьезная вещь, что мы давно начали этот процесс потери уважения к учителю, и очень часто драки-то происходят из-за того, что дети не уважают своего наставника, они считают его себе равным, как, таким же, как они, подростком и так далее. Свой вклад вносит семья, которая тоже не укрепляет уважение к учителю, а наоборот, очень часто его разрушает. Я думаю, что это же нарушение дисциплины, вот, и как любое нарушение дисциплины, любая драка в школе должна наказываться. Ну, в общем, это надо вносить во внутренние правила, в устав школы и так далее. А если это драка с учителем, особенно если в самом деле ученики побили учителя, то, может быть, надо детей исключать из школы, хотя это противоречит закону об образовании. Но мне кажется, что без этих вот жестких мер мы мало что можем сделать. Хотя есть другая история. Мы учим детей в школе предметам математики, физики, химии, но мы не совсем, мы практически не развиваем их чувства и социальный, эмоциональный интеллект. Чтобы дети умели справляться со своими эмоциями, управлять своей злостью, гасить эту злость, понимали, что происходит с другими. И вот это то, без чего никак не обойтись в 21 веке. И слава богу, что начались кое-какие программы в этом направлении. Вот первые попытки, эксперименты, когда ребенок может управлять своим духовным миром, это одно, с одной стороны, а с другой своими эмоциями. И учится понимать себя самого, вот, а не просто беспричинно взрываться и нападать на кого-то. Сложная проблема, но ее надо обсуждать.
Но с вашей точки зрения, обсуждая эту проблему, мы должны склоняться скорее к американской системе воздействия на подобного рода детей или пытаться вспоминать что-то из советского прошлого?
Я думаю, что две вещи должны быть. Это, само собой, воспитание, которое может, должно преломляться вот в этом направлении развития социально-эмоционального интеллекта детей. А вторая история, что да, должны быть ужесточены правила поведения детей в школе. Мы за свободу развития ребенка, но у свободы есть рамки. Если ребенок позволяет себе драться со своими сверстниками в школе, на уроках, вне уроков, если он позволяет себе нападать на взрослых, я думаю, что здесь нужно не только воспитывать, а нужно принимать вот и жесткие меры вместе, два подхода, два метода. Вот если мы объединим их, может быть, ситуация изменится.
То есть в какой-то момент полиция, увезет.
Да, полиция увезет. Скажем, в американских школах за нарушение дисциплины детей отстраняют от обучения на месяц, на неделю, и это оказывается достаточно тяжелое наказание. Я уже не говорю о том, что там из школ, в общем-то, отчисляют, чего не делаем мы, за нарушение дисциплины, не только за нарушение.
Понятно.
Я не ратую за то, чтобы это было у нас, но я ратую за более такой жесткий подход к оценкам того, что делают наши дети.
Спасибо. Петр Положевец, главный редактор учительской газеты, был у нас на прямой связи. Давайте об этом поговорим прямо сейчас. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Можно писать через Telegram, говорит МСК-бот. Рыбарес уже написал, история о драках в школах много, но почему-то ни в одной из них не фигурирует обязательная служба охраны. Вопрос, зачем охрана в школе? Охрана для того, чтобы мониторить. Но это уже неоднократно просто на эту тему говорили, чтобы следить за происходящим. По большому счету, дальше должны работать люди из правоохранительных органов. Ну, так мне казалось, прежде говорили. Может быть, и в данном случае. Петр Положевец возвращает нас к тому, ну вот в данной истории в Самарской области. Восьмиклассник на уроке, кстати, физкультуры опять, заходит в класс, где другой класс занимается, и начинает наезжать, грубо говоря, на того, кто занимается во время урока. Женщина-преподаватель пытается его, ну, их как бы разнять, но по большому счету встает между ними. Он ей, этот восьмиклассник, попадает в лицо, она говорит, во всяком случае, что он не преднамеренно это сделал. Ну, а они пытались драться, она встала между ними, ей прилетело. Так вот, Петр Положевец говорит, может быть, действительно надо людей на какое-то время, ну, во-первых, забирать в полицию, и там уже в полиции разбираться, не у директора школы, а в полиции разбираться, в том числе с родителями. Может быть, за это на какое-то время отлучать от школы, может быть, вообще отлучать от школы, что у нас не предусмотрено законом. 7373948. Решать-то надо проблему. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Ольга, Москва, преподаватель. Хотела бы сказать, что вот из выступления главного редактора я для себя вычленила главное слово, ну, главную мысль о потере уважения. Мы много сделали для того, чтобы снизить социальный статус профессии педагога. Мы все больше от него хотим, он должен быть каким-то. При этом ни общество в виде детей, ни общество в виде их родителей к ним никаких претензий не предъявляется. Поэтому вот то, что происходит, ну вот вы знаете, да, это проблема, и мне действительно кажется, что уже нам пора как-то вспомнить о том, что педагогика, в отличие от психологии, это не наблюдение за свободными проявлениями ребенка, а все-таки ну, попытки его научить чему-нибудь, социализировать и поставить в некие рамки, в границы.
Мы же как раз и говорим о детях, которые не хотят вставать в эти рамки. И вот мы говорим, а полицию берем.
Кто же захочет вставать в рамки? Ну, кто хочет? Мы с вами стоим в рамках, потому что нас с вами этому научили, что да, существуют рамки, что, например, если это женщина, то руками размахивать не надо.
Ну, вроде
что,
да.
Например, ну, что, вообще, что, например, женщину бить... Ну, это некрасиво.
Нет, смотрите, чего, смотрите,
у нас подождите. На всех каналах это делает. Ну, о чем мы говорим с вами?
А мы говорим с вами... Нет, я как раз пытаюсь говорить с вами о том, что мы-то с вами понимаем, вот если мы будем вести себя не так и зайдем далеко, рано или поздно появится полиция, а не директор школы.
Вы знаете, я много лет в образовании, уже очень много, и хочу сказать, что сейчас вот то, что предлагается, мне не кажется, ну, правда не кажется, это, может быть, и нужно делать, но сначала у нас директора школ, ну, вот особенно в Москве, особенно при нынешней политике департамента образования, они будут всячески это скрывать. Понимаете, ну, я не знаю, как это будет, но у нас сейчас вот самое главное, чтобы в школе ничего не происходило. Ну,
это хоть где так. Главное, чтобы казалось, что у нас все хорошо. 7373948, телефон прямого эфира. Вот ровно об этом мы и ведем разговор. Родителям хочется, чтобы все думали, что в их семье все хорошо. И с их ребенком все хорошо. Директору школы хочется думать или показывать, что в его школе все хорошо. Но в результате получается то, что получается. Восьмой класс занимается физкультурой, девятиклассник считает возможным зайти на этот урок, считает возможным во время урока начать избивать обучающегося. Более того, как, еще раз напомню, согласно свидетельствам преподавательницы, непреднамеренно ударяет и ее, когда она встает между ними. Но ведь исключение из школы или арест приведет к ухудшению эмоционального состояния ученика и сделает его злее, пишет Даниил Кишляков. Думаю, это не лучший вариант. Лучше обратить внимание на эмоциональное развитие и пробовать анализировать, все ли нормально дома. 692-й. Живо себе представляю, что бы было... А вот это, кстати, правда. Я тоже живо себе представляю, что бы было, если бы учительница прилетела в школе, и в моей, кстати, 692-й, вашей и в моей тоже, 80-е годы, если бы учительница прилетела. Детская комната милиции, привод и возможное отчисление, даже если не преднамеренно. Ну, что-то мне подсказывает. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Сергей, Подмосковье. Вы знаете, у меня складывается впечатление, что скоро учителя будут бегать от учеников, потому что, ну как по-любому, учитель всегда виноват. Потому что если бы она бы вот не вступилась, ну не встряла, так грубо говоря, значит ее бы обвинили в том, что она, ну, не приняла участие, не это. Мне кажется, вот нужно, как 80-е годы, совершенно верно, 70-е, 80-е. У нас был, кстати, такой случай, его, этого хулигана, сразу отчислили и в какую-то спецшколу его направили. И мне кажется, вот таких вот туда им дорога. Все, спасибо.
Понятно, спасибо. Все-таки вот эта история с отчислением, это должно быть почти автоматически. Устроил драку? Должен получить. Дети цветы жизни, им все можно, пишет Сашка Че. Это другой подход. 7373948. Мы как раз и обсуждаем эти два подхода. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Руслан Красногор. Согласен, что учитель ничего в этой ситуации не сделает. Тем более есть такие дети уже это, здоровые, большие. Если, может и учитель получить. Только вызывать полицию и четкие инструкции, чтобы все знали, и дети, и родители, и учителя, что в такой ситуации делать, когда вызывать полицию, что полиция должна делать. Ну, а первый случай, если ребенка попал в эту ситуацию, его забрали в полицию, то должен с ним поработать психолог, а не его садить там в какую-то спецшколу или еще куда-то. Сначала.
То есть полиция, но не отчисление. Полиция, ну, потом разбирательство, и только потом, после работы психолога.
В ситуации, потому что есть гиперактивные дети. У меня вот у друга, у него ребенок, если его, ну, его отец его на привязи держит, потому что он секунду и раз и улетел, и что-то натворил, то кипяток на себя, то еще что-то. Таблетками не хочет его успокаивать, хотя доктора советуют там процедуры какие-то проводить. И вот надо с ребенком работать.
Но до этого нужно устроить какую-то дорожную карту, чтобы, и об этом пишет 137-й, чтобы все в школе знали алгоритм действий. Если один ребенок начинает бить другого ребенка, вы можете это называть дракой, как угодно, все должны понимать, как только это случилось, там первый пункт такой-то, второй пункт такой-то, и вариантов действий быть не должно.
Новость часа.
Что касается сообщений по поводу ситуации в шахтах, ТАСС пишет, кровля соседнего дома повреждена при взрыве этого газа в девятиэтажке. Об этом сообщает со ссылкой на представителей оперативного штаба на месте чрезвычайной ситуации. Повреждена кровля, жители из девятиэтажного дома эвакуированы из двух подъездов. Кроме того, из соседнего пятиэтажного дома тоже эвакуированы жители, но только из одного подъезда.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Москвичи начинают сживаться новыми правилами парковки на московских улицах. Вот одна из историй в социальных сетях, которая, прямо скажем, наделала много шума. 9 января, пишет одна из пользовательниц социальной сети, приехала к Новодевичьему монастырю забрать подарок от митрополита Ювеналия. Поставила машину на стоянку, это частичная цитата. В общем, женщина замешкалась с сумками, потом телефон у нее не ловил интернет. Выяснилось, что она 9 минут оплачивала эту парковку, ну, стартовала сессию, открывала парковочную. И вот в результате получила 5000 рублей штрафа уже через несколько дней. Раньше, говорят, было 15 минут, а теперь всего 5. Об этом власти объявили, и это плохо. Петр Шкуматов, координатор движения общества «Синие ведерки», к нам присоединяется. Петр, здравствуйте.
Добрый день, Юрий.
И это плохо про 5 минут?
Ну, конечно, это плохо, но мы же с вами знаем, что люди не заявляют своей позиции на эту тему. А если люди не заявляют своей позиции на эту тему, ну, допустим, не жалуются, не ходят на митинги, ну, какие-то дела постоянно вмешиваются, ну, наверное, тогда это плохо.
Нет, окей, давайте, Петр, а каждый из граждан, которые этим недовольны, как граждане, они могут написать жалобу, грубо говоря, завалить миллионами жалоб. Ну, если бы они этого захотели. Давайте все-таки про 5 минут. А есть какая-то просчитанная история? Вот сколько времени нужно, чтобы оплатить парковку?
Ну, вообще изначально, когда вводились платные парковки, сам Лексутов говорил о том, что 15 минут – это такая просчитанная величина именно научным способом, которая позволяет всем тем, кто желает оплатить парковку, оплатить ее любым из доступных способов. То есть либо через паркомат, либо через СМС, либо через мобильное приложение. И если человек 15 минут не выдержал, то это означает, что это нарушитель. И тогда вроде как с ним ну, как-то согласились те люди, которые готовы оплачивать парковку. А вот сейчас тот же самый Лексутов своим же распоряжением, получается, ну не своим распоряжением, по своей инициативе, эту цифру уменьшил в 3 раза. При этом количество паркоматов в 3 раза не увеличилось. Количество сбоев мобильного приложения тоже не уменьшилось. И самое главное, любые вот подобные ситуации трактуются против водителя. Ну вот, допустим, в случае, который вы процитировали, там был незначительный сбой мобильного интернета. Ну, то есть человек пытался загрузить приложение, опять же, по ее словам, но этого не получалось сделать, а потом получилось. И такое бывает. Ну, мы это знаем, мы все пользователи мобильного интернета в городе. Такое бывает и, к сожалению, часто бывает. Так вот, сейчас подобные сбои они трактуются против водителя, и, безусловно, 5000 рублей штрафа, они здесь, с моей точки зрения, незаслуженные абсолютно. Но, возвращаясь к началу моей речи, если люди никак на это не реагируют, то, значит, наверное, их это устраивает.
Но за 5 минут хотя существует гарантированный механизм оплаты парковки, ну, чтобы не залететь на штраф, потому что мобильное приложение, получается, не всегда работает, паркомат не всегда в 5-минутной доступности, получается, что нет, гарантии нет.
Гарантий нет, вы абсолютно правы. И более того, правительство Москвы никак не гарантирует водителю наличие того или иного способа оплаты в радиусе шаговой 5-минутной доступности. То есть такие гарантии не прописаны в законе.
Спасибо. Петр Шкуматов, координатор движения общества «Синих ведерок», был с нами на прямой связи. Про 9 минут, это вы о чем сейчас? Я не понимаю, Аксель, 591. Я как раз наоборот помню, что в самом начале власти говорили, что бесплатного времени нет вообще. А они говорили, вот наши парконы ездят там примерно раз в 15 минут, и поэтому, ну вот как-то так, есть точно гарантированное время на то, чтобы вам уехать с уже оплаченной парковки. Но теперь говорят, вот видите, что раньше было 15 минут бесплатно можно постоять, а теперь только 5 минут. У меня бывало, что денег не хватало на телефоне, пишет Игорь 768, за 15 минут успевал оплатить, а сейчас не успею. Ну, по большому счету, это ваша проблема, если у вас, если вы едете на парковку, но не удостоверились в том, что можете ее оплатить. Вот на это вам точно никто не должен давать время. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. По поводу парковок, вы посмотрите, вот новое положение было, устанавливать в самом начале улицы, да, номер парковки, и что здесь платная парковка. А ты проезжаешь всю улицу, ты должен или остановиться на светофоре, на перекрестке на этом, да, и выйти посмотреть, какой номер парковки, потому что его не видно. Или проехать в конец улицы, она бывает метров 200, наверное, вернуться к самому началу, и как это можно уложиться за 5 минут, при том, что экономят на столбиках, вот на этих, на информационных.
Почему слушайте, не сделать, ну уж у нас-то точно, если... ну правда, но ну, у нас правда не экономят на информационных столбиках. 200 ну, как, метров, это надо место найти.
Да нет, ну вы что, ну вот в центре, это, они говорили, что в порядке эксперимента делают, что только в самом начале устанавливают знак, и парковка. С табличкой.
Которая... Ну, а об этом говорил Петр Шкуматов. Нам никто не давал гарантии, что место для оплаты паркомата в 5-минутной доступности. 7-3, 7-3, 9-0. Но это утверждение Шкуматова. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Я вот хотел посоветовать предыдущему слушателю, что есть приложение на Яндекс.Картах.
Я удержался от этого. Ну, потому что советовать не очень... Ну, когда вас не просят.
Нет, ну, я просто, кто не знал, всем советую.
Вы думаете, кто-то еще не знает о существовании подобного рода приложений?
Ну, много есть людей, я даже мои сверстники еще некоторые.
Только... Понятно, понятно. Спасибо. А, вот, видите, оказывается, есть приложение, и можно им воспользоваться, и тогда быстрее. Но как раз в данной истории, с которой мы начали, приложение уже было. Но там был сбой интернета. И в результате... А, вот откуда Аксель пишет, это может быть откровенное вранье про 9 минут. Ну, видите, про 9 минут, я думаю, что это посчитано. Она для себя... Ну, то есть ее, видимо, сфотографировали, а через 9 минут у нее была оплата. Это же все записано теперь. 7373948, телефон прямого эфира. Про то, как вы столкнулись с новыми правилами парковки. Надо успеть заплатить за парковку не за 15 минут, как говорят нам, таков был период для оплаты прежде, а за 5 минут. 7373948, телефон прямого эфира. Вы можете писать через СМС, получается, такси проще... Это правда. Как мне кажется, теперь на такси проще и дешевле доехать до центра, чем приехать туда на машине, заплатить за бензин и почувствовать, как за это время ваша машина подешевела, но еще и, собственно, парковку оплатить, которая, напомню, в центральных... В районах теперь вообще 380 рублей в час. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло.
Алло, добрый день.
Прошу.
Владислав меня зовут. Я вот свое мнение хотел сказать, что действительно чувствую полную несправедливость к людям, которые живут, в частности, в Москве.
А почему? А почему? То есть вы... Нет, секунду. А вы не чувствуете несправедливость по отношению к людям, которые живут в Риге, в Лондоне?
Не, ну в том числе.
А.
Я ничего не могу сказать. Я говорю сейчас про Москву, где я живу. Вот. Я не понимаю, почему человек по разным факторам, он может даже забыть про то, что надо было оплатить парковку, почему он потом в течение дня не может ее оплатить.
Потому что незнание закона не освобождает от ответственности.
А вот нужно делать законы для того, чтобы было людям, я считаю, удобно.
Но невозможно сделать удобно, иначе бы не было платных парковок.
Конкретно пример. У меня случилась, допустим, беда с ребенком. Я срочно госпитализировал своего ребенка в Морозовскую больницу.
Угу.
И таких людей очень много, там, допустим, гематологию.
Не, ну, отдельная история.
С ребенком,
слушайте,
они бросают машину, они все бросают, бегут с ребенком. Почему они потом не могут оплатить? Мест парковочных там не хватает, и в других местах...
Нет, а отдельная история с парковками в больнице. Давайте все-таки вот эту тему не будем сейчас обсуждать, потому что когда около больницы нет парковки, это проблема. И то, что проблема не решена, это еще большая проблема. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Вот эта ситуация, когда нет банкомата на парковке и установлены 5 минут, это официальная подстава. Извините меня за это выражение.
Где конкретно это вы с этим... Где вы с этим столкнулись? Где?
Вот так.
Где вы с этим...
Я не столкнулась, логика...
Понятно. То есть я не столкнулась, но броневичок у меня с собой. Это может быть задержка со стороны ресурса, через который платили. Сервер подвис, вот и все, пишет Василий Орлов. А вот откуда 5 минут? То есть может так случиться, что слишком много вариантов, при которых человек, который реально хочет заплатить за парковку, может не успеть загрузить приложение за эти 5 минут, не будет работать интернет, будет задержка со стороны ресурса или, наконец, довольно далеко окажется ближайший паркомат. А москвичи потихоньку, но все-таки пытаются привыкнуть к новым правилам парковки на московских улицах. Далее новости.